Радио Прага. Новости.
Председательство Чешской Республики в Евросоюзе потребует создания сотен новых рабочих мест. Высшее контрольное управление государства не способно эффективно реагировать на изменения в обществе. И «Шкода» идет на Балканы. Председательство Чешской Республики в ЕС во второй половине 2022 года потребует создания сотен новых рабочих мест. Об этом сообщает ЧТК со ссылкой на материалы, подготовленные Министерством финансов страны. Во сколько обойдется госбюджету, подготовка не уточняется. На подготовку к председательству Чехии в 2009 году было выделено 3,75 миллиарда крон, 144 миллиона евро. Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг сообщение о том, что он выступает за отказ от председательства страны в ЕС во второй половине 2022 года. По данным издания Денник Н, на минувшей неделе Бабиш сообщил коллегам по правительству, что полугодие председательства Чехии будет стоить слишком много денег и не принесет никаких выгод. Премьер-министр затем заявил в Твиттере, что он не предлагал отказаться от председательства, а лишь выступал за сокращение расходов. Чехия не способна должным образом реагировать на динамические изменения в обществе, причем существующая структура системы госуправления является основной причиной ее низкой эффективности. Об этом говорится в отчете Высшего контрольного управления за прошлый год. Первое условие успешного преодоления сложившейся ситуации – осознание серьезности непосредственно самой ситуации. Наше государство не в состоянии справиться со многими проблемами. Необходимо определить приоритеты и повысить эффективность работы госструктур, пояснил президент Высшего контрольного управления Милослав Кала. По его словам, во многих областях необходимые реформы откладываются. Напротив, некоторые меры, принятые для борьбы с уклонением от уплаты налогов, увеличили административное бремя. Хотя государство инвестирует значительные ресурсы, оно не получает ожидаемой отдачи. Особо отмечены растущее отставание Чехии в сфере цифровизации госуслуг. «Шкода» в ближайшее время определится со страной, где будет построен новый мультибрендовый завод. Окончательное решение пока не принято, но предположительно фаворитом является Сербия. Вопрос расширения производственных мощностей обусловлен тем, что действующие заводы «Шкода» работают со 120% загрузкой мощностей, применяя многосменный рабочий режим. Ранее сообщалось, что новое предприятие будет расположено в стране Юго-Восточной или Восточной Европы. В списке фигурировали такие страны, как Сербия, Турция, Румыния, Болгария, Россия и Украина. О том, что завод не появится в Украине, на минувшей неделе сообщила компания Eurocar. Шкода, определяя потенциальное место для нового мультибрендового завода, сократила выбор до 4 стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Украины среди них нет, подчеркнули в компании. Нападающий Амбри Пиотто Доминик Кубалик был признан самым полезным игроком регулярного чемпионата Швейцарии, по итогам которого он стал лучшим бомбардиром лиги. Кубалик стал первым чешским хоккеистом, который был удостоен этого звания. Ранее генеральный менеджер клуба НХЛ Чикаго Блэкхокс Стэн Боуман заявил о том, что рассчитывает подписать контракт с игроком сборной Чехии на следующий сезон. Обсудить детали контракта с Кубаликом Боуман рассчитывает после чемпионата мира, который состоится в мае в Словакии. И о погоде: во вторник, 2 апреля, в Чехии ожидается облачная погода, ветер переменный, слабый, 2-6 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до минус 1-3 градусов Цельсия. Днем температура воздуха составит от 12 до 16 градусов. Вы слушали выпуск новостей Радио Прага. В эфире русская служба Радио Прага, в студии Антон Каймаков. Чехия реагирует на результаты выборов в Словакии. Милан Кундера отмечает 90-летие. И 60 лет назад началась реализация проекта чехословацкого морского пароходства. Вы слушаете Радио Прага. 45-летний адвокат Зузана Чапутова была избрана во втором туре выборов президентом Словакии как первая женщина, которая возглавит республику, а также как самая молодая на посту главы государства. Действующего президента Андрея Киску она сменит на посту президента 15 июня сего года. год назад, когда Киска озвучил, что не будет уже баллотироваться на второй президентский срок, он вряд ли мог предположить, кто станет его преемником. Уж тем более не то, что победителем выйдет до сих пор малоизвестный юрист. И сама Чапутова не скрывает того, что поддержка со стороны избирателей оказалась выше, нежели она надеялась. 58,4% голосов ее соперника в втором туре заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович, кандидат от движения СМЕР, отстал от нее примерно на 16%, и визит Шефчовича накануне решающего поединка в Пражский град ему не помог, как отмечают некоторых чешских СМИ. Далее Ларета Вашкова.
Андрей Киска 5 лет назад также шел на выборы, не являясь профессиональным политиком. И у него, как у Зузаны Чапутовой, не было серьезного политического опыта. Похоже, в последние годы словацкий электорат в большей мере привлекают именно личности, попавшие на сцену в обход политических элит, пусть даже и с отсутствием политического опыта.
Для движения СМЕР это весьма серьезный и негативный сигнал, так как уже во второй раз выдвигаемый ими на президентских выборах кандидат проигрывает аутсайдеру, который пришел в политику, минуя политическую систему. Поэтому, как видно, в Словакии очевидна потеря иллюзий, и граждане ищут решения кандидата вне мира политики.
Как видно, значна, а люди сахают по решению из неполитического света.
Подчеркнул в интервью чешскому радио евродепутат от партии гражданских демократов Ян Заградил. Чапутова станет 5-м президентом Словакии. Внимание к общественной активистке приковало ее участие в закрытии незаконной свалки вблизи города Пезенок. Здесь она до сих пор живет с 2 дочерями, проблематикой которой она занималась 14 лет. За это она удостоилась в 2016 году экологической премии «Голдман». Именно в связи со свалкой Чапутова вступила в спор с предпринимателем Марианом Кочнером, представителем фирмы, планировавшей устроить новую свалку в Пезеноке. В марте, напомним, Кочнеру предъявили обвинение в убийстве журналиста Яна Кучака и его девушки Мартины Кушнировой. В избрании президента большую роль сыграл как раз ряд антиправительственных протестов в Словакии после убийства в феврале прошлого года журналиста. И в обществе назрела потребность перемен. В декабре 2017 года, напомним, Чапутова вступила в либеральную внепарламентскую партию «Прогрессивная Словакия». Чапутову поздравил как премьер-министр Андрей Бабиш, так и президент Милош Земан. Она сообщила, что намерена работать в интересах сплочения граждан Словакии. Земан сообщил, что будет ждать встречи с Чапутовой в Праге и выразил надежду, что отношения между Чехией и Словакией, как и сотрудничество в рамках Вышеградской четверки, останутся, как и прежде, на самом высоком уровне. В том же духе высказался и лидер коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филипп. Как и большинство чешских политиков, избрание Чапутовой приветствовал новый председатель христианских демократов Марек Виборний.
Я думаю, что это хорошее известие как для Словакии, так и для Чехии. Мы были близкими друг другу народами и остались таковыми также после 1992 года разделения Чехословакии. Я верю в то, что так это и останется после нынешних президентских выборов.
А верю, что это останется и по этих президентских выборах.
Радовался победе Зузаны Чапутовой и глава чешской дипломатии Томаш Петричек. Большинство чешских партий – гражданские демократы, движение ТОП-09, пиратская партия, движение СТАН – также приветствовали ее избрание. Наоборот, председатель движения «Свобода прямой демократии» Томия Окамура крайне разочарован результатами выборов, так как Чапутова, подчеркнул Окамура, следует политике Брюсселя.
Десять романов, 4 из которых написаны по-французски, сборник рассказов, 3 пьесы, ряд эссе, а также поэтические начинания. Таково литературное наследие Милана Кундеры, отмечающего свое 90-летие. На новой родине о нем отзываются как о французском писателе чешского происхождения, становление которого было бы немыслимым без влияния чешской культуры и литературы. То же самое хочется сказать и с точностью до наоборот. Продолжает Эва Турочкова.
Биография Кундеры остается строго официальной. Комментировать свою частную жизнь писатель отказывается. Человеку искусства следует создавать впечатление, как будто он сам и не жил никогда. Его частная жизнь публике не принадлежит. Литератор должен сначала испепелить собственный дом, чтобы возвести новый дом своего романа, считает Милан Кундера.
Мартин умеет, что не умею я. Заставит ктероуколи жену на ктереколи улице.
Так звучит начало рассказа «Золотое яблоко вечного желания» из сборника «Смешные любови» в исполнении самого автора. Что же известно о жизни этого выдающегося прозаика, особенно о ее первом чехословацком этапе? Милан Кундера – уроженец города Брно, литератор, бывший коммунист-реформатор. Был повторно исключен из коммунистической партии за антипартийную деятельность и индивидуалистские тенденции. После оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в августе 1968 года он принимал участие в ряде демонстраций и протестных акций, за что был лишен возможности преподавать. Его книги вошли в список запрещенных. Из страны эмигрировал в 1974 году. В 1979-м, после выхода в свет романа «Книга смеха и забвения», Кундеру лишают чехословацкого гражданства. С 1981 года он является гражданином Франции. На смену чешским романам приходят французские.
«Хте не хте, с обкропен французским животом».
Волей-неволей я окружен французской жизнью, реагирую на французскую действительность, на французский язык и французские фразы, так же, как чешские писатели реагируют на чешскую литературную жизнь и чешский язык. Рано или поздно это должно было случиться. Мне сложно судить, вернусь ли я еще к чешскому, вернусь ли я вообще. О моем будущем мне ничего не известно. Вы поймите, в то время, когда я покидал Чехословакию, ни я, ни моя жена, ни один из нас и предполагать не мог, что когда-нибудь еще увидит Волтаву или Брненский замок Шпилберг. С тех пор жизнь не перестает меня удивлять и, похоже, никогда не перестанет.
Одно единое překvapení, с него же не выходим, а зрение уже никогда не выйду.
Говорит Кундера в 1995 году в одном из своих редких интервью. К числу наиболее известных произведений автора относятся романы «Невыносимая легкость бытия», «Шутка» и «Бессмертие». Британский автор Адам Тирвилл так оценивает чешско-французского писателя.
Наше поколение особо ценит то, что Кундера отказывается подчиняться какому-либо политическому и моральному шаблону видения мира, что он способен высмеивать политику, управляющую нашими жизнями, в виде некой абсолютной ценности. Работы Кундеры нам дарят свободу, учат нас говорить о политике с юмором и некорректно.
В биографии великого прозаика есть и невыясненные моменты. Так, 10 лет назад один из сотрудников Института по изучению тоталитарных режимов публикует в чешских СМИ громкую информацию. Кундера в 50-е годы прошлого века сделал донос на друга своей коллеги Иви Милейтковой. Речь идет о Мирославе Дворжачике, агенте, работающем на американские спецслужбы. Дворжачика приговаривают к 22 годам тюрьмы строгого режима, из которых он отбывает 14. Реакция Кундеры не удивила. «Эта информация меня застала врасплох. Еще вчера я о ней ничего не знал, ничего подобного никогда не случилось. Я не знаю этого человека», — сообщил писатель. За Кундеру заступились в открытом письме также его коллеги-литераторы, назвав опубликованную информацию необоснованной и лишенной доказательств. Среди подписантов были нобелевские лауреаты Габриэль Гарсия Маркес, Архан Памук, Надин Гордимер и другие. Чешские власти предлагали Кундере вернуть гражданство Чешской Республики, однако писатель этой возможностью не воспользовался.
Видите, встах к родной земле, в которой уже не живете, всегда вопросом.
Вы знаете, отношение к родине, на которой вы уже не живете, всегда остается под вопросом. Когда вас там нет 2-3 года и даже 5 лет, то ничего не меняется, вернуться просто, как после длительных каникул или затяжной болезни. Но 20 лет – это уже четверть жизни при оптимистичном раскладе. Появляются новые обязательства, новые друзья, эмиграция становится вашим новым домом и даже любимым домом.
Что касается литературных планов на будущее, по утверждению личных друзей автора, Кундера никак не скрывает того, что других романов он писать уже не собирается.
Отметивший 1 апреля 2019 года свой 90-летний юбилей, Кундера остается для русского читателя символом современной чешской литературы, несмотря на пометку «чешско-французский писатель». Русскому читателю Милан Кундера, в России его фамилию произносят именно так, с ударением на второй слог, стал известен по переводам Нины Шульгиной, благодаря которой на полках книжных магазинов появилось 8 его произведений, прежде всего «Шутка» и «Невыносимая легкость бытия». Знание этих романов в 90-е служило в России паролем принадлежности к клубу тех, кто разбирается в хорошей литературе. Подробнее Катерина Испурвит.
О том, что Кундера – явление в мировой литературе, Нина Шульгина поняла еще в те годы, когда сложно было даже помыслить о переводах «Иммигранта» из ЧССР. И когда в 92-м году «Невыносимую легкость» смогла опубликовать иностранка, текст был уже готов. Тогда же на российские экраны вышел американский фильм 88-го года «Невыносимая легкость бытия». Отснять вторжение в Чехословакию на месте было невозможно, и роль Праги там сыграл Леон. Как вспоминала Нина Шульгина, работать с Кундерой было очень интересно. Однако всегда приходилось быть начеку, перепроверять каждое слово, каждую запятую. Для автора, владеющего русским языком, любая перестановка абзаца или знака препинания становилась трагедией. Впрочем, не менее внимательно Кундера относился и к появлению своих произведений по-чешски. Когда драматический клуб в Праге в 2008 году ставил его пьесу «Промах», писатель отмечал:
«Для меня главное, чтобы быть уверенным, что тот, кто будет пьесу ставить, ничего не будет не менять».
Кундеру я считаю вершиной всего того, что мне довелось переводить. Кундера – человек моего поколения. Он прекрасный переводчик Маяковского и сам начинал как поэт. Он мне близок по душевной расположенности, убеждениям. Мне нравится его бескомпромиссность, образность. Меня трогает все, что относится к его судьбе. Думаю, переводя его книги, я выполнила свой долг перед литературой, перед своей профессией, перед Чехией. Мне даже казалось, что я искупаю грех моей страны, обрушившей на маленькую Чехию в 1968 тонны танков. В процессе работы над его книгами я много говорила с Кундерой по телефону, много переписывала с ним, но лично познакомиться не довелось. Я проработала с ним бок о бок 20 лет. Кундера прежде всего музыкант. В его романах есть определенная мелодика.
Так рассказывала в 2008 году в интервью Елене Калашниковой переводчица Нина Шульгина, которая скончалась в 2017 году. С ее характеристикой во многом согласна и многолетний друг Кундеры, писатель и литературный критик Сильвия Рихтерова.
Я думаю, что Милан обладает глубоким духом, который несет в себе опыт не только литературный, но также и рисования, живописи, музыки. Он дал миру много романов, выбрав это своей жизненной миссией.
Вельми много романов, а то все изволили за свое послание.
Следует отметить, что на родине отношение к уроженцу Брно и сегодня далеко не однозначно. Его упрекают в заносчивости, в препятствиях, которые он чинил изданию своих книг. Чехам приходилось читать его произведения в русских переводах, поскольку чешских изданий дождаться они не могли. Любая человеческая жизнь весьма многозначна. Прошлое каждого из нас можно в равной степени преподать и как биографию почитаемого государственного деятеля, и как биографию преступника, написал Кундера в 69-м, когда ему исполнилось 40. Противостояние Кундеры советскому строю, его цензуре, его танкам постепенно выросло в критику русской цивилизационной модели в целом, такой, как ее видел писатель. Эта внутренняя полемика, то утихая, то вспыхивая вновь, проходит через всю его творческую биографию. В 68-м за Пражской весной последовало августовское вторжение. В декабре 68-го появляется эссе Кундеры «Чешская доля» о крушении надежд Пражской весны и наступлении заморозков из Кремля. Стремление создать социализм без тайной полиции, со свободой слова, устного и письменного, с учетом общественного мнения, по мысли Кундеры, было той попыткой, посредством которой чехи и словаки впервые с конца Средневековья опять очутились в центре мировой истории и адресовали свой призыв миру. Вторжение в Чехословакию писатель назвал «возвращением сталинизма». Эссе Кундеры вызвало на страницах незакрытых еще журналов полемику, которую провели чешские интеллектуалы, включая Вацлава Гавела. Ответ официальных властей, приступивших к внедрению нормализации, не заставил себя ждать. Ему припомнили то, что он писал об СССР.
То еще не была дискуссия. То было плевание на все, что творило...
Это была не дискуссия, а плевки в адрес всего, что в прошлые годы служило краеугольными камнями нашей дружбы, наших отношений с Советским Союзом. Эти отношения в газете «Литерарные листы» в начале августа 1968 года Милан Кундера охарактеризовал следующим образом. «Наши отношения с Советским Союзом никогда не были отношениями равного с равным. Не стали они такими и сегодня, когда руководство нашей страны встало на ноги. Вы можете представить, чтобы наши руководители послали в Москву ноту, в которой бы выразили протест против советской судебной системы, жестоким судебным процессом в отношении интеллектуалов и студентов, опасности неосталинизма, утверждая, что это не только внутреннее дело СССР, а дело всего коммунистического движения, которое поведение Советов дискредитирует». Конец цитаты. Можно ли представить большую демагогию, нежели эта грубая атака на Советский Союз? Наверное, даже самые оголтелые буржуазные антисоветчики не позволили себе в последние годы опубликовать ничего подобного.
Наизаритейшие буржуазные антисоветчицы си не доволили в последних летах написать и уверенить ничего подобного.
Такие слова прозвучали в передаче Чехословацкого радио 26 октября 1969 года.
Кошице, Тринец, Шумава, Бланик, Прага, Беронка и даже Янгус. Названия известных чехословацких судов сегодня вспомнят уже немногие. При этом еще несколько десятилетий назад Чехословакия считалась одной из крупнейших континентальных морских держав. Судоходная компания «Чехословацкое морское пароходство», во владении которого находилось 44 корабля, была основана ровно 60 лет назад. В студии вновь Эва Турочкова.
Корни чехословацкого мореплавания уходят еще в эпоху, предшествующую Первой мировой войне. 10% моряков, около 6 тысяч человек, служивших в начале 20 века во флоте Австро-Венгерской империи, были чешской национальности. Чехи обслуживали радиотелеграфные станции, служили в артиллерии, были выдающимися музыкантами. После основания самостоятельного государства на основе параграфов 363 и 364 Версальского договора Чехословакия в ноябре 1929 года на 99 лет арендовала две пристани в портах Гамбурга и Щецина и создала там зону беспошлинной торговли. Благодаря Барселонскому соглашению, ратифицированному Чехословакией в 1923 году, Прага формально получает статус морского порта, а также право иметь морские суда под собственностью. Флагом.
Пришла к ним на закладе Версальской смолвы. В роце 1929 была
узорена смолвы. У Чехии есть морской порт благодаря Версальскому договору, на основе которого было заключено соглашение между городом-государством Гамбургом и Чехословакией, позднее Чешской республикой, об аренде 32 тысяч квадратных метров пристани. В том же году Чехословакия купила еще 5 тысяч метров в порту Пойте.
A ještě v roce 1929 bylo dalších 5000 dokoupeno v přístavu Pojte.
Уточнил ранее в эфире чешского радио глава дирекции водных путей сообщения Лубомир Фойту. В период Первой республики суда принадлежали в основном частным компаниям, например, обувной корпорации «Батя» и банку чехословацких легионов. Кстати, свои суда были даже у чехословацких легионеров в России, на Дальнем Востоке и на Байкале. До всех стран света кормит родине, а
одна из них нема, земля мужником на ней, как бы нас было.
Под чехословацким флагом, белым кругом с красной звездой на синем поле, начали чехословацкие суда выходить в море лишь в 1959 году. Экспорт из тогдашней Чехословакии был ориентирован прежде всего на Китай. Чехословакия поставляла в КНР самые разные товары, начиная продуктами питания и заканчивая грузовыми автомобилями. Китай, не входивший в ООН и не имеющий таким образом права на собственный морской флот, вкладывает в чехословацкое предприятие свой капитал. На совместные средства строятся и закупаются новые корабли. Обоюдно выгодное партнерство завершается в 60-е годы, когда Китай становится членом ООН. На этом лучшие годы чехословацкого морского флота не заканчиваются. Подтверждением может послужить интервью с представителем морского пароходства Карелом Скожепой в рождественские праздники 1979 года.
В современной době se наши лодки pohybují.
В настоящее время наши суда ходят практически во всех мировых океанах. Область Индии и Персидского залива сейчас курсируют корабли «Бланик», «Ситно», «Кривань», «Брно» и «Мир». Наше самое маленькое судно «Искра» находится в Средиземном море. Большие грузовые суда «Тринец» и «Прага» на пути между Бразилией и Польшей. «Братислава» сейчас причалила в польском порту, а «Витковицы», самый крупный из наших кораблей, находится на ремонте в шведском Гетеборге. «Кошице» пришел в Северную Африку, где идет загрузка фосфатов.
Чехословацкие суда в то время возили по всему миру железную руду, уголь, пшеницу, автомобили и даже танки, в том числе и на находящуюся под американским эмбарго Кубу. Еще в 1990 году на флоте работало более 1000 профессионалов. Начало конца чехословацкого морского пароходства связано с приватизацией 1992 года и именем Виктора Коженего. В течение скорого времени все суда во владении компании распроданы. Экипаж последнего из них, Кошице, покидает проданный голландской фирме корабль 11 августа 2000 года. Сотни чешских и словацких моряков вынуждены устроиться в иностранные судоходные компании. Несмотря на бесславный конец все еще существующей национальной судоходной компании, морские амбиции Чехию не покидают. После истечения срока аренды гамбургских пристаней в 2028 году Чехия намерена воспользоваться своим правом преимущественной аренды и продлить соглашение еще на 50 лет. Однако в настоящее время обе чешские пристани из-за возведения новых мостов недоступны для крупных морских судов. Именно поэтому Чехия ведет переговоры с немецкой стороной об обмене арендованной территории на другую, удаленную от прежних пристаней на 3 километра, которая подойдет как для речного, так и морского транспорта. Речь идет о 30 тысячах квадратных метров в районе Кувердерхафен с 300-метровой набережной, собственными складскими помещениями, а также с доступом к железной дороге. В настоящее время проводится анализ экономической эффективности данной территории. Результат должен быть оглашен еще в текущем году. В обмене заинтересована также немецкая сторона, которая намерена используемую ныне Чехией территорию застроить. Переговоры на эту тему велись также в ходе визита чешского министра иностранных дел Томаша Петричика в Германию в октябре прошлого года. Как мы уже сказали, у Чехии есть в Гамбурге в собственности еще так называемая Пойтехафен, купленная в 1929 году. В ее реконструкцию государство в ближайшее время намерено вложить 20 миллионов крон.
Вот и все на сегодня. Вы слушали программу «Русская служба» Радио Прага. В студии с вами прощается Антон Каймаков.